Приветствую вас всех, братья и сестры, очень рада всех вас видеть. Сегодня, несколько минут назад, мы принимали причастие, вспоминали о страданиях Христа, да, и также вспоминали о том, что для нас сделал Иисус Христос. Давайте откроем послание в Эфес. А вообще сначала хотела вот что сказать. Вот, когда у Ницше спросили, за что он так не любит христиан, он ответил: «Вы знаете, они так много говорят о спасении, а живут так, как будто они не спасены». И вот нас Господь изменил, да? Мы спасены. Живем ли мы как спасенные среди язычников, да, среди тех, кто нас окружает? Или мы живем так же, как и они, и ничего не изменилось в нас? Вот об этом я сегодня хочу поговорить. Откроем послание в Эфес. Вторая глава. Сначала я хочу вспомнить, какие мы были без Иисуса Христа, до того, как Он нас спас, до того, как Он нас оправдал. Так, коротко. Вторая глава, 1-2 стих. «Мы были мертвыми по преступлениям и грехам, в которых некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления. Жили среди людей противления, жили некогда по нашим плотским похотям». Это 3 стих. «Исполняли желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Мы сейчас вот все сидим вроде как живые люди, да? И мало того, что мы живы физически, нас можно пощупать, да? Мы, слава Господу, живы духовно. Наш дух жив. Но были мы мертвыми, как говорит апостол Павел, да? И это на самом деле было так. И как мы жили, когда мы не были живы? 1, 2, 3 стих 2 главы, посмотрите, пожалуйста. «По своим похотям, да, мы жили так, как нам казалось правильным, мы жили по своим желаниям, да, а эти желания нам кто диктовал? Князь мира, который господствует в воздухе, да, и действует в сынах противления. То такие сыны противления, те, кто не принимают Иисуса Христа, то есть все остальные, неверующие». Еще 11 стих, «Кем мы раньше были? Язычниками». Да, то есть мы поклонялись другим богам. Может быть, это не такое язычество, как было там в Древней Греции или в Древнем Риме или на Древней Руси, да, но богов много. Это может быть совершенно что угодно. Деньги, дети, квартиры, там, работа. Чему мы поклонялись раньше, да? 12 стих. «И в то время мы были без Христа, были отчуждены от общества израильского, были чужды заветов обетования». То есть все эти заветы к нам не имели совершенно никакого отношения. Да мы, наверное, и не задумывались об этом. «Не имели надежды». На что надежда? Надежда на спасение, надежда на вечную жизнь. «И были безбожники в мире». То есть нам Бог даже был не нужен. Было же такое? Когда-то все мы это проходили. «И когда-то мы были», 13 стих, «далеко, далеко и друг от друга, и от Бога, и от вечного царства, и от вечной жизни». Сюда же еще и какими мы были без Иисуса Христа. 4 глава, 22 стих. «Прежний образ жизни у нас был какой? Как у ветхого человека, да? И сливающего в обольстительных похотях». Вот эти вот слова «и сливающих в обольстительных похотях» хочу немножечко сделать более понятными. Вот слово «истлевает» с греческого, да, по стронгу, «уничтожать», «истреблять» и «опустошать». То есть мы сами себя уничтожаем. Мы уничтожали себя, опустошали и истребляли. Значит, что такое похоти? Желание, да, это очень сильное желание. То есть я чего-то так прям хочу, так хочу, так хочу. Это вот похоть, да? А обольстительные – это обман и ложь. То есть это те желания, которые, по сути, они обманные. Ну, может быть, они неплохие сами по себе, но это ложные желания. Это то, что, может быть, нам просто не нужно, как мы считаем. Давайте теперь посмотрим, кем мы стали во Христе, наше положение во Христе. Я хочу это напомнить, чтобы дальше приступить к подробному изучению. 1 глава, 4, 5 и 7 стих. «Иисус Христос нас избрал прежде создания мира». Еще мир не был сотворен, но мы уже были избраны Иисусом Христом. Это настолько удивительно, это так трудно себе представить на самом деле, но это было так. Это так есть. И в 5 стих. «Он нас предопределил усыновить себе через Иисуса Христа». Тогда же. когда еще небо и земля не были сотворены, но мы уже были предопределены к усыновлению. Я думаю, что не только мы, но и все рожденные люди. Другой вопрос, хотят они это принять или нет. Седьмой стих. Мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Вот того вот образа жизни, по которому мы жили, да? Мы жили как язычники по обольстительным похотям, по своим желаниям, так как нам было угодно. И делали много греха. И грех имел над нами власть. Сейчас мы тоже грешим, но грех не имеет власти над нами, потому что мы искуплены от него кровью Христа. И он еще может участвовать в нашей жизни, но мы имеем право выбора не так, как раньше. Этот грех сделать или вот этот грех сделать? И какой грех будет интересней? Сейчас мы имеем другой выбор. Мне идти по воле Божией и не грешить, или я выберу то, что нельзя, но я согрешу, потому что мне это нравится. У нас есть совершенно другой выбор сейчас, потому что мы искуплены кровью Христовой, получили прощение грехов. Вторая глава, с 5 стиха, 5. «Бог оживотворил нас со Христом, мы спасены благодатью», 8 стих. И заметьте, сие не от вас, Божий дар. 9. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть не по нашим делам Бог нас спасает. Как бы хорошо мы ни поступали, есть в мире очень много людей, я их знаю, которые живут, ну, иногда даже кажется, ну, лучше, чем христиане, да, ну, вот бери пример с человека, и все. И честный, и верный, и я не знаю, ну, вот все качества, которые только можно себе представить, но неверующий. А таких людей говорят, вот жалко хороший, да, вот, жалко только погибель идет. Но не за эти дела Бог дает нам спасение. Он дает спасение по благодати. Он дает спасение по своей любви, по своей милости. 13 стих. Наше положение во Христе какое? Мы стали близки кровью Христовой, близки и друг другу в этом собрании, и близки самому Христу, и близки к Богу. Потому что до искупления, вспомните, мы только что смотрели, что мы были далеко. 13 стих, там есть контраст. Были далеко, а стали близко. 19 стих. Еще кем мы стали? Не пришельцами, да, свои Богу стали, сограждане святым. 20 стих. На ком мы утверждены? Давайте про краеугольный камень. Про него часто говорят. Что это за камень такой? Камень, который первый кладется в основании дома. Сейчас это может быть не так актуально. Вот я вчерашний пример, да, привожу, им Федоровна улыбается. Сейчас не так актуально, потому что все дома строятся из одинаковых кирпичей, которые все имеют все углы по 90 градусов. Сейчас все равно, какой камень положить первым, да? Но в то время, когда вот шла речь в послании Ефесянам, в частности, да, дома строили из тесаного камня. И очень редко в природе попадается камень с углом 90 градусов. Он на самом деле драгоценный для строителей. И если этот камень строитель нашел, он обязательно его положит во главу угла, и от него начнет строить. От него пойдет дом. Но если такого камня нет, его надо отесать, да, и сделать его одним таким. То есть камень краеугольный, он один в доме всегда, и с него начинается строительство. А для нас краеугольный вот этот камень – это Иисус Христос. И от него, как от основания, как от фундамента, начинает строиться вся наша жизнь. И вот, смотрите дальше, 22 стих. «Мы устрояемся в жилище Божие Духом». Мы из себя строим дом, да? У нас есть камень краеугольный Иисус Христос как основание, и мы на нем начинаем что-то строить. Строить дом, строить храм Божий в наших сердцах. Теперь давайте 4 глава, 20 стих, 20, 21 и 22, наверное. И вот смотрите, кажется, что это написано в повелительном наклонении, да? Вроде как что-то мы должны сделать, да? Облечься, потом стать таким... отложить, облечься, обновиться... Но на самом деле, посмотрим 20 стих. «Но вы не так познали Христа». Это действие уже произошло. Вы Христа познали, мы Христа познали. Потом что случилось? Мы о нем услышали, да, и в нем научились. Чему мы научились? Смотрим 22 стих. Чему научились? Отложить прежний образ. Чему мы еще научились? 23. Мы уже научились обновиться духом ума. Чему мы еще научились? Облечься в нового человека. То есть это... наше положение во Христе. Мы уже умеем да, отложить прежний образ жизни ветхого человека. То есть то, что было до спасения, уже осталось там, да, мы уже новые, новая тварь, прежнее прошлое, все новое. Мы обновились духом ума нашего. Как мы это делаем? Каким образом мы обновляем дух ума? Через слово, конечно. Ведь ежедневно приступая к слову, мы обновляем наш ум. Облеклись нового человека, мы стали новыми, да? Облечься – это значит одеться. То есть мы старую одежду сняли, новую одежду надели. Хорошо, мы с вами вспомнили, как Господь нашу жизнь изменил, да? Мы посмотрели наше положение во Христе. Увидели, где мы были, насколько мы были далеки от Христа, и что Господь для нас сделал своей жертвой. Он нас предизбрал и искупил нас своей кровью, и сделал так, что мы теперь близки с Ним, да, и мы стали новыми людьми, и отложили образ жизни, который был до спасения. Теперь я хотела бы разобрать с вами четвертую главу. Давайте прочитаем первый стих, и это будет как заглавие к нашей четвертой главе, к нашему дальнейшему разбору. О чем просит апостол Павел? Кого он просит? Нас, да? В лице Ефесской церкви он и нас тоже просит. О чем он умоляет? Звание. Что это за звание? Звание – это спасение. Звание – это призыв к спасению. Вот это вот самое звание, в которое мы призваны, это наше спасение через Иисуса Христа. Так вот, мы должны поступать достойно того звания, которое мы призваны. Мы искуплены, и мы должны жить соответственно тому, что мы получили от Бога. А теперь давайте разбирать четвертую главу. И у кого есть возможность рисовать две колоночки, у кого нету, наверное, попробуйте в уме. Значит, в одну колоночку сначала мы разберем, что надо делать по четвертой главе, а в другую колоночку, чего не надо делать, чтобы быть достойными звания. Я вам буду помогать, буду называть стихи, а вы, пожалуйста, со мной работаете. Что делать, чтобы быть достойным, и чего не делать. И давайте прямо четвертая глава, второй и третий стих. Что делать? Левую колоночку заполни. «Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира». То есть это что? Это надо поступать достойно звания как? «Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг от друга любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира». Много красивых слов, да? «Смиренное мудрие», «кротость», «долготерпение», «снисхождение». Давайте разберем. Значит, что такое смиренно-мудрие? Я греческий перевод вам дам. Это скромное мышление о себе. В переводе с греческого, да? Скромное мышление о себе. Что такое кротость? Кротость – это мягкость, ласковость, сдержанность и спокойствие. Вот быть мягким и ласковым, и сдержанным. А вот слово «долготерпение» вообще очень интересное. Смотрите. «Имея власть, силу и возможность отомстить или излить гнев, умение удержать себя от этого». То есть, если меня обидели или если что-то произошло такое, что вызвало мой гнев, и я могу отомстить, я имею на это и силу, и власть, и меня как бы не составляет это труда, но я себя сдерживаю, я могу сдержаться, да? Могу удержать себя от этого. Это качество характера такое. И когда вот я разбирала это слово, я увидела на самом деле долготерпение Божие. Посмотрите, он имеет власть, он имеет силу отомстить, ну, буквально, ну, по крайней мере, каждому нечестивому, да? И он этого не делает, потому что он нас долго терпит, пока каждый будет спасен. Потому что он хочет, чтобы все были спасены, по крайней мере, чтобы все о нем услышали. Хорошо, следующее слово. Снисходить. Снисходить друг от друга любовью, да, вот слово «снисходить» – это терпеть, сдерживаться и выслушивать. Выслушивать друг друга, да. И третий стих. Вот это вот «стараться», да, «стараясь сохранить единство духа в союзе мира», «стараясь» – это усердствовать. Стараться вот усердствовать, прилагать усилия, да, прилагать усердие в сохранении духа, единства духа в союзе мира. Давайте попробуем прочитать, что у нас получилось с переводами. Смотрите свои тексты, а я попробую вам прочитать. Значит, имея скромное мышление о себе и спокойствие, а еще умение удержать себя от гнева, терпеть и выслушивать друг друга с любовью, усердствуя в сохранении их единства духа в союзе мира. Еще раз прочитать? Или понятно? Понятно, хорошо, тогда идем дальше. Почему мы должны это делать? Почему мы должны друг друга терпеть? Смотрим с 4 по 6 стих. Здесь много повторяется: одно тело, один дух, как призванный к одной надежде, один Господь, одна вера. Давайте вынесем вот это слово «одно» за скобки и посмотрим, что у нас одно на всех. Мы просто как бы в столбик себе перечислим. Значит, все для нас общее. Тело, как церковь, да, тело Христово, для нас общее. Это церковь, да? Дух Святой. У каждого свой? Общий, да? Надежда. Надежда на что?
Спасение.
Надежда на спасение, молодцы. Господь у нас один на всех, да? Не разный. У меня свой Бог, нет? У каждого свой Бог и в сердце, нет? Не так? Один Бог у всех, да? А вера? Ну вот я по-своему верю, может быть. Нет? Одна вера на всех. А крещение? Что за крещение? Какое крещение? Ну, можно много вариантов, да, привести, но начнем с того, что как погружение в то тело, которое мы разбираем, да, погружение в церковь. Тело одно, и крещение, погружение в это крещение, в эту церковь тоже одно. И Бог Отец у нас один. Он один на всех. Тогда понятно, если мы имеем вот это вот все общее, понятно, почему мы должны друг другу снисходить, да? Почему мы должны друг друга долго терпеть, почему мы должны друг друга выслушивать, быть скромными вообще-то о себе, чтобы не превозноситься над другим, да, над братом над своим. Хорошо, давайте посмотрим с 11 по 16 стих большой отрывок. Это место заслуживает, конечно, отдельного большого разбора. Но сейчас просто вкратце, о чем здесь идет речь? Кого Бог поставил? 11-12 стих. Пять категорий служителей, да? Одних поставил апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями. Это пять категорий служителей, которые пасут стадо, да? Которые учат, которые наставляют церковь. Для чего они поставлены? Для созидания тела, для совершенствования святых. Для чего надо святых совершенствовать? На служение, да. До каких пор? Чтобы пока все придем в единство. И для чего еще надо совершенствовать? И для чего надо возрастать в вере? Чтобы не быть младенцами, да, и чтобы не увлекаться ничем тем, что может нас увести от Бога. А вот 16 стих, очень такой непростой, да? Из которого, это из Иисуса Христа, да? Все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получало приращение для созидания самого себя в любви. Ой, Павел, наверти. Ну, сказал. Это только конец предложения, а начало тремя стихами выше. Ну, давайте попробуем разобраться. Значит, из Иисуса Христа все тело, это церковь, да? Из чего составляется это тело? Из членов, да? А вот через что, да? Что такое всякие взаимоскрепляющие связи? Вот все между собой. Каждый между собой общается. Каждый со всеми. И служение друг другу, совершенно верно. Это как сеточка, да, как узелочки в сеточке. Сегодня Татьяна Алексеевна говорила о том, что сестры ей звонят, да, и спрашивают, как она себя чувствует. Вот это одна из взаимно скрепляющих связей. Да, у нас есть хор, который репетирует там перед служением и в свободное время. Это тоже между ними возникают взаимные скрепляющие связи. Есть мальчики, не знаю, почему мальчики, но мальчики, которые готовят чай. Между ними тоже есть определенные взаимно скрепляющие связи. То есть что получается? Что в каждом конкретном служении возникает между служителями связь определенная, да? А если одно служение еще соотносится с другим, то между этими двумя служителями двух служений образуются связи. И чем прочнее связи, чем больше этих связей, да, тем больше вероятность того, что тот, кто придет в эту сеточку, попадет, как рыбка, и через дырочку не выскочит. Да. Понятно, да, о чем я говорю? То есть новый человек, который приходит, он тоже становится ячейкой этой сеточки. Он тоже становится частью вот этих связей. Понятно или нет?
Понятно.
Понятно, очень хорошо. Как возникают эти связи? При действии в свою меру каждого члена. Смотрите, мы выше только что посмотрели о духовных дарах, да? Пять категорий служителей, которые мы смотрели, 11-12 стих, это дары Духа Святого. Каждый из нас во время рождения свыше получил духовный дар. Кто-то его уже знает, определил и им активно служит, кто-то еще не знает. Но как мне однажды сказали, пока не знаешь дары, не спи, молись, чтобы узнать и служить. И слава Господу, что Он мне открыл мой дар, и я стою перед вами и пользуюсь даром учителя. Так вот, когда каждый член церкви, каждый член тела в меру своих сил использует свой духовный дар, тогда вот эти вот взаимоскрепляющие связи, вот получается, при действии каждого члена, да, тогда они и получаются, собственно говоря, эти связи. И что происходит в результате? Приращение тела, то есть умножение. Приходят новые люди, да? Люди, наши знакомые, видят, что мы друг с другом общаемся, что мы служим какими-то дарами, может быть, интересно с нами общаться. Они приходят в церковь, и они остаются. И они тоже узнают свой дар при покаянии, да, и начинают им служить и становятся частью тела. Немножко понятно этот отрывок? А теперь к началу колоночки. Что делать, чтобы быть достойными звания? Из 11-16 стих, из этого отрывочка. Что делать, чтобы быть достойным звания, в которое мы призваны? Надо знать свой дар, да, и что делать? И служить этим даром в церкви, да? Давайте посмотрим 25 стих. Так, вот посему это почему? Предыдущий, да, с 20 по 24 мы с вами разбирали наше положение во Христе, да? Мы изменились через Иисуса Христа, да? Мы новые люди. Господь нас изменил. И вот потому что у нас уже новый образ мыслей, мы отложили ветхого человека, да? Вот это вот отвергнуть ложь, это использовано то же самое слово, что снять с себя ветхого человека. То же самое слово, снять с себя. Свергнуть, снять, переодеться. То есть снять с себя ложь. Мы жили во лжи. Мы были чадами гнева, как и прочие, да? Жили так, как нас учил дьявол. А дьявол кто? Лжец и отец лжи. Значит, мы жили во лжи, мы не знали истины, да? Так вот, эту ложь надо с себя что сделать? Снять, отвергнуть, свергнуть себя, да? Если мы отвергли ложь, что мы должны говорить? Истину. Так вот, говорить друг другу Слово Божие, да, так получается? По крайней мере, то, что от него далеко не отходит, да, то, что ему не противоречит. И это еще мы должны делать, потому что мы части друг другу, да, мы части тела. Не может нога руке говорить неправду, правда? То есть они не будут друг другу лгать, потому что это один механизм, он должен правильно работать, иначе ничего не получится. 28 стих, что еще нужно делать? То есть надо сидеть на диване и ждать, пока тебе Бог даст благодать с неба что-нибудь покушать. Трудиться надо. Ну, в поте лица здесь не написано. Надо трудиться, надо что-то делать. Мы вспомним пример апостола Павла самого, да, который шил палатки в Коринфе. Он днем работал целый день, а ночью проповедовал. И из того, что он делал, он, наверное, мог и уделить нуждающемуся. Да? И он нас этому учит. Трудитесь сами. Работайте, и как бы всему свое должно быть время, да, Богу Богова, Цезарю Цезареву, да? Кесареву, Кесареву, одно слово. Давайте 29 стих. Что делать? То есть мы должны говорить только то, что не просто доброе слово, да, вот там, ласковое, да? Доброе не в смысле ласковое, а в смысле полезное для того, чтобы людей назидать в вере. Немножечко другой появляется смысл, да? 31 стих. Что надо от себя удалить? Где все это находится? Ну-ка, расскажите мне. В сердце. В нас, да? В нас, в сердце. Значит, надо рассматривать свое сердце, да? И сердце это... чистить. Я иногда вспоминаю Экзюпери «Маленького принца», который говорил, у меня есть маленькая планета, и на ней растет много всякой травы и всяких кустов. И в том числе растут баобабы. И баобабы, они очень похожи, когда маленькие, на розовые кусты. И очень трудно отличить одних от других. Но если вовремя не выдернуть баобабов, они вырастут и разорвут планету. Потому что моя планета такая маленькая, баба, а бабы такие большие. И нарисована вот картинка в книжке, где вот такая вот планета, и вот такие баобабы, и на корнях вот эти остатки планеты, потому что они ее разорвали. Так вот, наша планета — это наше сердце, да, наша душа. И баобабы — это, да, чтобы их, нас не разорвало, надо вовремя выдергивать баобабы. Да, умылся сам, убери планету. У него было такое правило, да, у маленького принца. Утром умылся сам и пошел выдирать баобабы. Ни в коем случае нельзя об этом забывать. Потому что чем больше баобабов, тем больше вероятности того, что планета погибнет, да? Давайте дальше, 32 стих. Значит, какими надо быть? Так, а добрыми надо? А знаете, какое значение добрые? Такое же, как было для назидания в вере, добрый. Полезным. Надо быть полезным. Хорошим, полезным, да? Не добреньким, а полезным, да, сострадательным или милосердным, и прощать друг друга, как Бог во Христе нас простил. Не всегда это бывает просто. Я не буду этой темы касаться, мы в прошлый раз говорили о прощении, это очень большая тема, тоже заслуживает отдельного большого разбора. И давайте 5.1, как итог вот этой колоночки. Апостол Павел подводит итог, да? Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Как чада возлюбленные нам подражают, мамочки знают. Мамочек много. Вот они смотрят и делают все то же самое, да? И мы, глядя на Бога и узнавая Бога, узнавая Его качество, должны стремиться Ему подражать. А как подражать, мы с вами посмотрели выше, да? Что надо делать? Теперь давайте быстренько, кратко пройдем, что не делать, чтобы быть достойным звания. Первый стих 4 главы мы помним, да? Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Вторую колоночку, если кто-то ведет записи, ну или мы с вами устно разбираем, да? Чего не делать? А сначала с 17 по 19, 4 глава. Итак, чего не делать, 17 стих, не поступать, как прочие народы. А как, да, как прочие народы поступают? По суетности ума. Что значит по суетности ума? Как взбрело, да? Вот, то есть, что я считаю для меня правильным, да? Если ум не содержится Духом Божиим, да, если нет в нем истины, то он суетный. А если это те прочие народы, которые Бога не знают, то они и живут по суетности ума, да? И еще какие они? Что с их разумом?
Помрачены.
Помрачены в разуме. То есть разум, ну, не знает опять света и истины, да, он помрачен, он темный. То есть, ну, как бывает, вот, ну, что это с ним, он немножко помрачен, да? Еще об этих народах что мы можем узнать? Отчуждены от чего? То есть они... Они, да, потому что невежественны, они по своему невежеству, по незнанию, они не знают Бога, да, и поэтому, потому что они не знают Бога, они отчуждены от Его жизни, они не могут вести жизнь Божию, да, они не имеют вечной жизни Божией, потому что они не знают о Боге, да, либо не хотят знать, что тоже вполне вероятно. Невежественны, да. Вот здесь не написано про жестоковыйные, зато написано ожесточенные. Ожесточенные, это знаете что? Это вот грубая выделка кожи, очень такая вот, как у бегемота, знаете, грубая кожа. Вот такие у них сердца, которые вот не пробьешь ничем, они ожесточенные. Чему они предались? Распусту, то есть в разные стороны, да, вот стоишь на распуте, там много дорожек. Вот по всем дорожкам и сразу, да. И что они делают? Представьте себе, они делают нечистоту, они делают грех с ненасытимостью, с жадностью, им это нравится. Вы знаете, как свинья в грязи. Вот ей это нравится, она будет там купаться, кувыркаться, там чтобы пузырьки еще были. Да? Вот так с ненасытимостью, с жадностью делают эти народы нечистоту. Аж прям неприятно, да? Хорошо, не поступайте так, да? Мы помним, что так делать не надо. 26 стих. Чего не делать? Не согрешайте в гневе. В прошлый раз тоже разбирали о гневе, да? Какой бывает гнев? Бывает гнев праведный, бывает гнев неправедный. Так вот, Праведный гнев – это одно, а когда ты гневаешься до того момента, что можешь взять сковородку и ударить по голове, это же совсем другое, да? И вот не согрешайте в гневе, не берите сковородку и не... Не стоит, да? Вот почему солнце да не зайдет во гневе вашем? Что это значит? Примириться до захода солнца, пока солнце не зашло. Потому что если ты этого червяка гнева в себе оставил, то наутро уже перестанешь разговаривать, а потом ты накрутишь себе еще больше, и к вечеру вообще смотреть на этого человека не захочешь, а к следующему утру, так вообще, что он со мной вообще рядом делает, да? Вот гнев, он имеет такую вот... свойство такое, накручивать себя, да, все больше и больше, все хуже и хуже, и уже на этого человека смотреть не хочется, поэтому надо сразу примириться до захода солнца. Солнце да не зайдет в гневе вашем. 27 стих, чего не делать? Не давайте места, не уступайте ему места. Каким образом мы уступаем место дьяволу? Согрешаем в гневе. 28 стих, чего не делать? Не кради, да, значит... Он обращается к совершенно конкретным людям, апостол Павел, и говорит, что если прежде что-то у тебя такое было, то и давай бросай с этим, лучше трудись, да? А как нам это можно применить? Я думаю, среди нас карманников-то бывших как-то трудно поискать, да? Интеллигентные все люди. А что можно красть? Время можно красть? Можно красть. Славу у Бога можно красть? Деньги у Бога можно красть? Бог дает нам все потребное, да, для жизни и благочестия. И если мы отдали Ему свои жизни, значит, наше время, наша жизнь, наши силы, наше здоровье, наши деньги, все принадлежит кому? И обращаемся ли мы с этим так, как будто это Богу принадлежит, как будто это принадлежит моему хозяину? Не всегда, правда? И вот это называется «не красть», «не крадите у Бога то, что принадлежит Ему». Отдавайте все Ему. Бог позволяет нам пользоваться той частью, которая нам необходима от того, что Он нам дал. Частью жизни для себя, частью времени для себя, частью денег на необходимость, да, все остальное отдай Богу в Его распоряжение. Это Его, это принадлежит Ему. 29 стих. Ага, чего не делать? Это то, что делать, мы уже смотрели, да, вторую часть. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Как часто мы бросаемся гнилыми словами? Да, у Иакова сказано, язык неукротимое зло, его очень трудно удержать, да? Опять про источник, я у вас уже спрашивала про источник, да, ярости и гнева. Так вот, что на языке, а где источник? От избытка сердца говорят уста, да? Источник того, что на языке, у нас в сердце. Если в сердце живет человек, который не обновляется ежедневно Иисусом Христом, то на языке будут гнилые слова, будут, да? А если сердце обновлено Богом, то окружающие это заметят, и слово будет приносить благодать. Последнее, 30 стих. Так вот, в тот день, когда Господь нас искупил, когда мы пришли и приняли Его, Он поставил на нас печать Духа Святого. И... Вот слово «оскорблять» буквально «стеснять», «печалить» и «огорчать» своим плохим поведением, тем, что вот это вот не делать, но мы делаем, да? Или тем, что делать, но мы не делаем. Мы с вами сейчас много это разобрали, да? Тоже эта тема заслуживает отдельного внимания. Не оскорбляйте Святого Духа. Нельзя его стеснять. Если есть какое-то побуждение к молитве, к изучению, просто к тому, чтобы побыть наедине с Богом, нельзя этого заглушать. Я еще раз хочу вам сейчас задать вопрос, который мы задали в начале. Как я живу, получив спасение? Изменилась ли моя жизнь? Живу ли я достойно того призвания? Или я живу так, как язычники вокруг меня, и ничего не изменилось в моей жизни после спасения?